Super Свобода. В эфире 622 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Баскетболисты ЦСКА в Афинах.
Впечатления Сергея Кущенко.
Позади треть чемпионата мира по хоккею.
Соображения Евгения Зимина.
Очередной успех российского борца.
Ощущения Алексея Мишина.
Футбольный клуб создан по прихоти мэра.
А по прихоти его преемника распущен.
Для кого составляют телепрограммы?
Для начальников или для зрителей?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей, с которыми познакомит вас Наталья Федотова.
Хоккей. На проходящем в Москве и Мытищах чемпионате мира в субботу были сыграны 4 матча второго группового этапа. Их результаты таковы. Группа Е, Швеция, Дания 4-1, Финляндия, Италия 3-0. Группа F, США, Германия 3-0, Словакия, Чехия 3-2. Сборная России, выступающая в группе Е, свой второй матч на этой стадии турнира провела в воскресенье, добившись победы над командой Швейцарии 6-3. В другом матче этого дня в группе F словаки были сильнее белорусов 4-3. В утешительном турнире, в котором 4 неудачника первого группового этапа борются за сохранение места в мировой элите, сборная Латвии досрочно выполнила эту задачу. В воскресенье она обыграла команду Австрии 5-1 и набрала 6 очков. Сборная Украины одержала победу над командой Норвегии 3-2. В ее активе стало 3 очка, на одно больше, чем у норвежской команды. У сборной Австрии 1 очко. Заключительные матчи этого турнира будут сыграны в понедельник. Баскетбол. Сыграны 3 матчи в финальной части чемпионата России среди женских команд. В паре, претендующей на золотые медали, баскетболистки самарского ЦСКА в гостях обыграли соперниц из подмосковного «Спартака» 86-83 и вышли вперед в серии до 3 побед 2-1. Серия за 3 место с таким же счетом лидирует УГМК из Екатеринбурга, обыгравший дома московское «Динамо» 65-56. Футбол. Единоличным лидером российской премьер-лиги после 8-го тура стал московский «Спартак», одержавший победу над «Рубином» 2-1 и набравший 18 очков. По 15 имеют «Зенит», сыгравший в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, и футбольный клуб «Москва», потерпевший первое поражение в сезоне, уступив «Химкам» 0-2. На второе место может выйти ЦСКА в случае победы над Ростовом. На пятой строчке «Динамовцы», одолевшие «Спартаковцев» из Нальчика 2-0. Еще 3 встречи завершились ничейными исходами: Сатурн, Локомотив 1-1, Луч Энергия, Томь и Амкар Кубань 0-0.
В воскресенье поздним вечером по московскому времени в Афинах в финальном матче ЦСКА Панатинаикос определялся победитель Евролиги УЛЕБ. А в середине дня наш корреспондент Елена Приходько дозвонилась до столицы Греции и побеседовала с президентом армейского клуба Сергеем Кущенко.
Как мы и предполагали, полуфиналы всегда очень нервозные по своему накалу. Несомненно, Уникаха, потеряв несколько игроков, включая ключевого Сантьяго центрового, вроде бы как выглядела даже не фаворитом в нашем матче. Тем не менее, именно Уникаха показала, как нужно биться даже в таком составе. Если бы они довели матч до тяжелой концовки, там была бы лотерея, неизвестно, кто бы выиграл. Но все-таки мы, показав очень плохой процент в нападении, в защите отработали в нужный момент, и за счет того, что передняя линия отсутствовала практически у Никахи, мы за счет большого количества подборов все-таки в четвертой четверти сломили Уникаху. Но Уникаха как раз показала нам, как нужно играть, наверное, сегодня. Если наши игроки сегодня будут с такой же отдачей играть в защите, умно передвигаться, и очень большое количество ошибок, не ошибок даже, а раза 3 или 4, мы не укладывались в атаке в 24 секунды. Для ЦСКА это вообще впервые в сезоне. И поэтому Уникаха очередной раз, я думаю, вовремя преподнесла нам такой настрой и маленький урок, что сегодня именно так надо защищаться, как они защищались против нас в полуфинале. Думаю, что мы быстро обучаемая команда и, наверное, извлечем уроки и сегодня этих ошибок не будем повторять.
ЦСКА допустил достаточно большое для себя количество потерь. Это все-таки обосновано только защитой, которую предоставил Уникаха? Или же, может быть, игроки все-таки думали о предстоящем финале?
Мы старались сделать так, чтобы игроки не думали о финале. Как у нас это получилось, наверное, не на все 100%. Прежде всего, мешала защита делать нам ошибки. А второе, мы очень медленно давали пас. То есть никогда такого паса не было, как у Пополукаса или у Холдена. Они давали очень часто медленный пас в пол. Вот у нас при передачах в пол около 4 ошибок было, только в передаче. Мяч не доходил, потому что агрессивно был защитник. И выпуская мяч неуверенно, медленно, тот же защитник, который против маленького защищался, перехватывал, и у нас была потеря. Поэтому тот комплекс мероприятий, включая, что не все игроки были готовы играть в полуфинал, а готовились, видимо, сразу выиграть титул. Это была ошибка.
Что касается защиты ПАУ, ПАУ все-таки тоже отыграл на хорошем уровне защитных действий. Не потеряет ли сегодняшний финал зрелищность, если две команды начнут защищаться только?
Ну, вы знаете, это баскетбол, который на сегодняшний момент вот именно такой. Изменят какие-то правила по защите, чтобы там не был счет 3-0 или 5-3 в баскетболе, тогда откроют возможность для атаки. Сегодня мы имеем те правила и тот баскетбол современный, который атлетичный, который сегодня есть на баскетбольном рынке Европы. И я предполагаю, что, может быть, зрелищность и упадет. С другой стороны, в таких матчах возрастает эмоциональный эффект, эффект спортивной психологии. И он в этом матче сегодняшнем может сыграть ключевую роль. Поэтому здесь все равно, так или иначе, к четвертой четверти обе команды устанут защищаться. И вот кто будет допускать ошибки или огрехи, и кто будет более уверен в своих силах и возможностях именно в атаке в последней четверти, того, наверное, ждет успех.
Не было ли предпринято со стороны руководства команды каких-то действий по релаксации? Все-таки полуфинал и финал отделяют сутки с небольшим. Казалось бы, маленький срок, но на самом деле вот для именно психологии это, наверное, тяжелое время такое. Как готовится команда?
Обычный режим. Нас очень много спрашивают, как готовить и что говорить. Ничего не говорим, ничего не готовимся. Просмотрев тренировки и только что вернувшись с утренней, я вижу, что у игроков вообще свободная голова. Они не находятся ни под каким давлением, и это абсолютно их не держит. Сам клуб 5 раз в бывшем финале 4 тоже есть большой опыт того, как проводить такие матчи. Поэтому у нас нет специальной подготовки, мы и работаем в том режиме, который был на финале Кубка России, который был в плей-оффах, который был, где тоже небольшие перерывы были. У нас четко разработанный план докторами, тренерами, и мы никаких специальных вещей не предпринимали. У нас достаточно профессиональные игроки, и многие из них уже по 5 лет играют в клубе. Костяк очень давно собран. В этой части мы совершенно никаких мероприятий не предпринимаем. Думаю, что это может быть хорошим знаком, плюсиком в игре против Панатинайкоса, который, в принципе, пропустил прошлый финал 4 и сейчас, наверное, находится под серьезным давлением от своих болельщиков. Тем более вчера на всю Грецию показали, как футбольный Панатинайкос проиграл кубок. И это давление увеличилось во много раз.
Если касаться неких игровых моментов, чего ЦСКА должно опасаться от Панатинайкоса?
Та и другая команда может хорошо стартовать. И если старт сдержать и у тех, и у других, и через там первую четверть игра войдет в ракурс умной игры, а не эмоциональной, я думаю, ни той, ни другой команде не нужно эмоциональные взрывы уже в первой четверти. Вот это может и сам финал испортить, и внести некоторую коррективу, которая, ну, собственно говоря, может потерять саму идею. Ведь все-таки хочется посмотреть дуэль Мессина-Обрадовича, хочется посмотреть дуэль Батиста с Модиша, хочется посмотреть, как лучшие защитники Европы играют друг против друга. Поэтому вот в этой части, если команды примут, скажем, формат уважительного баскетбола, а вот не на грани грязи, что было вчера в полуфиналах, немножко и в той, и в другой игре, и если рефери с справиться с давлением вот этих там жестких трибун, потому что команды, я думаю, это не касается, они слишком опытные, что ЦСКА, что Панатинайкос. А вот рефери, это может их раздавить. Если они будут под контролем игру держать, то мы увидим качественный баскетбол. В этом качественном баскетболе шансы у ЦСКА, мне кажется, чуть интереснее.
Мы с вами до начала финала четырех говорили о том, что очень хотелось бы, чтобы в Греции финал и турнир УЛЕП не потерял того организационного качества, которое было наработано и в Москве, и в Праге. Что касается организации...
Вы знаете, находясь в Совете Евролиги, просто желаю им еще день терпения, потому что, на мой взгляд, то, что мы видим, как клуб, который проводил финал четырех, участвовал в пражском финале и так далее, мы видим не только о грехе, мы очень много видим моментов, которые просто, ну, собственно говоря, вызывают некоторое недоумение. Но это не видят, наверное, массовые болельщики, ну и те, кто, собственно говоря, приехал сюда, ну, по какой-то другой миссии, да. Я думаю, что Афины вряд ли в ближайшие десятилетия получат финал четырех баскетбольной Евролиги. Это первое. Второе. Картинка все-таки, надо отдать должное Евролиге, все-таки сохраняется приличной. То есть приличный галоужин, потому что все контролировала Евролига. Очень много лишних билетов, какие-то аккредитации, которые нигде никто не видел. Двойные места даже в самых дорогих местах в VIP-трибунах. Просто фальшивые билеты мы видели. Ну, это все... Говорит о том, что вроде как и популярность хорошая, да, но тем не менее, здесь надо было называть больше четко организационных жестких мер, как работает система. В итоге наших болельщиков там разбросали, сегодня мы переживаем за болельщиков, потому что между нами должно быть серьезное security, потому что греческие болельщики могут спровоцировать. Болельщиков сегодня приехало еще около 250. Мы им билеты пытались достать. Ну, то есть вот моменты организации, нет такой, как бы, знаете, скорой помощи. Вот ситуация, надо просто набирать. Мы даже в Москве раздавали такие шпаргалки. Если что-то случается, каждый мог набрать, и менеджер, отвечающий за тот или иной кусок, моментально приходил на помощь. Здесь, не знаю, нестыковка по машине, нестыковка по автобусу, нестыковка по переезду. Все, ты не знаешь, кому бежать, и начинаешь решать сам.
Ну, тогда мы пожелаем... терпение Евролиги, удачи вам и ждем хорошего, красивого баскетбола.
Наши воины готовы к войне.
С президентом ЦСКА Сергеем Кущенко незадолго до начала финального матча Евролиги беседовала Елена Приходько. Во второй же части нашей программы речь вновь пойдет о ЦСКА в целом и о Сергее Кущенко в частности. Анализ его деятельности как менеджера в рубрике «Экономика большого спорта».
Начался второй групповой этап чемпионата мира по хоккею. Самыми первыми впечатлениями с нами поделился двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин.
Первый этап позади, Евгений Владимирович. Пока складывается для сборной России все более или менее успешно. 3 матча, 3 победы, 22 заброшенные шайбы.
Да, в общем-то, я видел все игры нашей сборной на первом этапе. И надо сказать, что команда, в общем-то, оставляет довольно-таки хорошее впечатление. Ну, конечно, как и всегда, есть отдельные моменты, где, как я считаю, нужна доработка. Ну, в частности, вот по поводу партнеров Овечкина, потому что звенец Непряем, на мой взгляд, Овечкин не может показать тот хоккей, который мы привыкли видеть в его исполнении. Ну и, конечно, есть такие вопросы к обороне и к вратарю, потому что отдельные защитники, ну, в частности, вот во вчерашнем матче со сборной Финляндии допускали очень такие грубейшие ошибки, которые непозволительны для игроков сборной. И в дальнейшем, если, конечно, Быков не отработает до конца все эти вот недостатки, чтобы улучшить игру этих игроков, то, конечно, будут определенные сложности. И, естественно, игра вратаря. Вчера Кошечкин сыграл, допустим, с финнами. Почему я говорю только о вчерашней игре? Потому что она показательна с точки зрения, ну, всем понятно, играли против сборной Финляндии, одной из сильнейших команд на чемпионате мира за последние годы, да и в этом году тоже. И вот здесь все было видно, что хорошо и что плохо в нашей команде. И вот вчера Кошечкин, кстати, сыграл очень, на мой взгляд, неудачно. Не знаю, то ли это психологический момент, он нервничал, впервые парень играет на чемпионате мира. и против сильной команды. Ну, во всяком случае, эта позиция меня пока тревожит, будем так говорить.
Но Вячеслав Быков дает возможность сыграть всем вратарям по очереди, правильно?
Да, с одной стороны, да, но и игра Еременко тоже на меня не произвела впечатления в предыдущем матче с командой Украины.
И, возможно, то обстоятельство, о чем вы ранее говорили, Евгений Владимирович, то есть то, что НХЛовцы, в том числе Овечкин, находятся в тени, повлияло на то, что на первый план сборной России вышла тройка из внутреннего чемпионата российского, из Акбарса.
С этой точки зрения, с одной стороны, да, но с другой стороны, я хочу сказать, что вот эти игроки, Морозов, Зиновьев и Зарипов, их мастерство, их класс не уступают нашим игрокам, кто выступает в национальной хоккейной лиге. Так что эти ребята хоккей показывают очень высокого класса. Я, конечно, не знаю, но во всяком случае, если они будут продолжать так, то, я думаю, любой клуб национальной хоккейной лиги с удовольствием их пригласит к себе.
Но если только у них самих возникнет желание уехать.
Естественно, абсолютно верно.
А какие сборные еще удалось вам посмотреть из сильнейших, Евгений?
Я видел сборную Швеции, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Очень сильная команда. Если взять в целом игру в исполнении шведской сборной, да, то пока вот эта игра во всех компонентах, так сказать, да, она наиболее сильная по сравнению с остальными. Видел я и словаков, правда, к сожалению, ее американцев с канадцами пока. Но вот из этих команд, группа, где играет наша сборная, сборная Швеции, вот такое чисто зрительское впечатление, сборная Швеции играет пока лучше всех других команд. Дело в том, что, понимаете, вот все то, что складывается на чемпионате, вот вы сейчас назвали команды, которые прошли, они и должны были пройти, потому что, ну, надо откровенно сказать, что при всем моем уважении тому же там латвийскому, украинскому хоккею, других стран, итальянскому, норвежскому и прочее. Но это команды все равно аутсайдеры, которые будут бороться только лишь за то, чтобы остаться в группе сильнейших. Конечно, претендовать на что-либо они не могут.
Сборная России встретится с командой Швеции, о которой так лестно отозвался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин, как раз на втором групповом этапе. Однако, независимо от итога их матча между собой, обе команды уже завоевали места в плей-офф.
Сегодня мы представляем олимпийского чемпиона по борьбе Алексея Мишина, недавно в очередной раз ставшего чемпионом Европы. О последнем успехе борца рассказал и с ним, и его тренером Александром Таракановым побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Вообще Болгария определенно становится для Мишина страной-талисманом. Там же только в Варне 2 года ранее Алексей выиграл аналогичные соревнования. Любопытно и то, что победы приходят к саранскому борцу с занятной цикличностью. Лавры лучшего борца Старого Света Мишин завоевывал в 2001, 2003, 2005 годах и вот теперь в 2007. То есть раз в 2 года. Главное же, что сделал Алексей в Софии, в том числе и по его собственному признанию, это приобрел очень важный психологическое преимущество над соперниками. Ведь ведущие силы мировой греко-римской борьбы всегда были сосредоточены именно в Европе. Некоторое время участие Мишина в европейском чемпионате этого года было под вопросом. По крайней мере, против его выступления был тренер Александр Тараканов.
Алексей был всегда готов бороться. То есть просто это моя была позиция такая, чтобы сохранить нервы лишние, чтобы не выставлять его на чемпионат Европы. Потому что, в принципе, все борцы известны, и он известен, и знаем, как с ними бороться, и поэтому ситуация была такая, чтобы не бороться. Но объяснили, поставили нас перед фактом, говорят, нужно вот так и так, и за команду бороться, потому что честь страны представляем. Ну, всегда готовы.
Мишин, выступающий в весовой категории до 84 килограммов, начал с 1/8 финала, где встретился с сербом Гораном Баяничем. Спортсмен из Сербии не оказал мордовскому борцу никакого сопротивления. Алексей в 2 периодах выиграл в сухую 3-0, 6-0. Четвертьфинальный поединок против француза Мелунина Нуманве стал, пожалуй, самым упорным для мордовского борца на турнире. Схватка из 3 периодов закончилась в итоге победой Мишина 2-2, 4-0 и 1-1. Ну а в полуфинале мордовскому спортсмену противостоял поляк Артур Михалкевич. Именно ему Алексей в прошлом году проиграл на чемпионате Европы в Москве и остался там вообще без медали.
С поляком была принципиальная встреча, просто как бы после того, как я в Москве ему проиграл, вот было как бы принципиально не выиграть. Получилось. 2 периода я у него выиграл. Как бы сказать, Без шансов, да.
Лишь в первой половине встречи представитель Польши оказал Алексею сопротивление. Второй период полностью остался за Мишиным. 4-3-3-0, и мордовский борец открыл себе дорогу в финал первенства Европы. В решающей схватке спортсмен из Саранска встретился на ковре с немцем Яном Фишером. Мишин, настроившись на решающий бой самым серьезным образом, не оставил представителю Германии ни единого шанса. 3-0-2-0, и золото чемпионата Европы у российского борца. Вручал награду Алексею президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В последнее время меня Михаил Герасимович всегда награждает, потому что как бы он сам боролся в этой категории. Для него приятно, что продолжение его категории, когда он становился олимпийским чемпионом, как бы она традиция идет. Как бы, а чемпион еще есть у нас. Поэтому я, по-моему, уже на протяжении там, по-моему, трех Европ, если не ошибаюсь, у меня все фотографии с ним уже. Он только говорит, я, говорит, все время готов награждать вот эту категорию. Даже и в России, и по Дубне постоянно меня награждает. Сказал, что все хорошо. Такого я давно не видел, у тебя злости такой. Говорит, продолжай в том же духе. Я так усмехнулся. Хорошо.
Но не все так однозначно с победой на чемпионате Европы. Конечно, сам по себе этот факт более чем позитивный, если бы не одно «но». По мнению некоторых специалистов, Алексей просто разменивает себя на соревнованиях, где противостояние ему обычно не столь упорное, а к более серьезным турнирам, таким как чемпионат мира, у него просто не остается сил. Хотя сам Миша на своих выступлениях говорит так.
Каждое соревнование для меня ценность. Несмотря даже не тоже чемпионат Европы, даже чемпионат России, я считаю, что любые соревнования, которые я выиграю, для меня это остается в памяти и набирание какого-то опыта.
И все-таки факт есть факт. Борец из Саранска, блестяще выигрывая континентальное первенство, проигрывал затем все мировые чемпионаты, в которых он участвовал. Процесс подготовки борца мирового уровня к соревнованиям достаточно сложен, и количество турниров, в которых он участвует, должно строго регламентироваться. На счету Алексея Мишина золотая медаль Олимпийских игр в Афинах, 4 золотые медали чемпионата Европы, многочисленные победы на различных международных и российских турнирах, однако в его послужном списке нет ни одной золотой медали мировых первенств. Как признался наставник Мишина Александр Тараканов, победить на чемпионате планеты мечта лучшего борца Мордовии за всю историю развития этого вида спорта в республике. И тренер, и сам спортсмен намерены реализовать эту мечту в Баку, где в сентябре этого года и состоится очередное первенство планеты. По мнению специалистов, помешать Алексею завоевать мировую корону в этом году может только усталость или какая-нибудь незаурядная нелепость. Следующая цель Мишина – успешное выступление в будущем году на Олимпийских играх в Пекине. Там ему предстоит отстаивать свой титул, завоеванный на борцовском ковре Олимпийских Афин.
Послушав репортаж Игоря Телина и его собеседников Алексея Мишина и Александра Тараканова, непременно придешь к выводу, что даже у многократно побеждавшего спортсмена все равно остается какая-то вершина, которую ему хочется покорить. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На президентских выборах во Франции, по предварительным данным, победил консерватор Николя Саркози 53% голосов. Его соперница, представитель социалистов Сигален Руаяль, получила 47% голосов. На юге Москвы убиты двое граждан Таджикистана, еще один госпитализирован с ранениями, в числе версии убийства на почве национальной ненависти. Военнослужащему Сергею Завьялову, скончавшемуся в субботу в военном госпитале, не была своевременно оказана медицинская помощь, считают в Комитете солдатских матерей Петербурга. В Ираке за последние сутки погибли около 60 человек. Кроме того, полиция обнаружила тела 14 застреленных мирных жителей. В столкновениях убиты 10 повстанцев, погибли трое солдат США. В Нигерии похищена гражданка Белоруссии, а не России, как сообщалось ранее. В секторе Газа в городе Рафах один палестинец был убит и шестеро ранены при нападении на международную школу. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки выразил готовность встретиться с госсекретарем США Кондолизой Райс. Кенийская авиакомпания опровергла появившееся сообщение о том, что на юге Камеруна найдены обломки разбившегося в субботу кенийского авиалайнера. В Ереване около 6000 сторонников оппозиционной партии «Государство закона» провели демонстрацию. Они протестовали против притеснения оппозиции в преддверии парламентских выборов 12 мая. На центральные районы США две ночи подряд обрушивались мощные ураганы. Один человек легко ранен, сообщается о серьезных разрушениях в штате Оклахома. В Афганистане по меньшей мере 35 человек погибли в результате наводнений.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Много раз мы говорили о том, насколько зависим большой спорт от власть имущих, от их целей, прихотей, а порой даже только от настроения. И вот очередной пример, о котором рассказывает киевский журналист Максим Максимов.
Киевский горсовет наконец-то определился с судьбой муниципального клуба. Команде, возглавляемой одним из самых ярких игроков советского футбола 90-х Александром Заваровым, все-таки дадут доиграть чемпионат, выделив из бюджета 18 миллионов гривен, чуть более 3,5 миллионов долларов. А после этого город окончательно прекратит финансирование, и Арсенал, если на него не найдется покупатель, будет ликвидирован. Возможно, в устах спортивного журналиста это прозвучит неожиданно, однако, по большому счету, с решением киевских властей я согласен. И вот почему. В годы правления президента Кучмы, когда «Динамо» ходило в фаворитах, кому-то пришла в голову шальная мысль: если с помощью футбола можно добиваться не только финансового, но и политического успеха, то почему бы не завести в столице еще один суперклуб? И тогдашнему мэру Киева Александру Амельченко, который едва справлялся с Федерацией хоккея Украины, президентом которой он был, показал, что городской бюджет в состоянии переварить еще и эту авантюру. Можно только догадываться, что наобещал городскому голове Вячеслав Грозный, какие золотые перспективы нарисовал бывший ассистент и спичрайтер неповторимого Олега Романцева, но так или иначе клуб был создан. Хотя при всем желании клубом это предприятие и сегодня называть можно с натяжкой. Ни тебе тренировочной базы, ни стадиона. Зато вполне приличный бюджет, благодаря чему в Арсенал за рекордно короткое время удалось сбору по сосенке собрать вполне боеспособных и амбициозных легионеров, которые умели иногда показывать зубы. Жаль только, что футбольный новориш очень быстро обескровил спортивную статью городского бюджета и обрек на нищенское прозябание некогда известные не только в Советском Союзе хоккейный «Сокол», гандбольный «Спартак» и баскетбольный «Строитель». Но сегодня в Киеве новый мэр. Ему совершенно безразлично амбициозное устремление наследников Амельченко и Грозного. Удивительно, но в мэрии, кажется, начинают понимать, что лучше пускать бюджетные средства на поддержание дышащих на ладан детско-юношеских спортивных секций, чем кормить так называемых профессионалов, которые так и не научились самостоятельно зарабатывать деньги. А зачем было пытаться их зарабатывать, если по размеру бюджета Арсенал входил в пятерку элитных клубов вместе с киевским же «Динамо», донецким «Шахтером» и «Металлургом», а также днепропетровским «Днепром». Неудивительно, что имеющиеся в распоряжении Заварова футболисты не спешили уезжать из Киева и продолжали выступать за муниципалом. Хотя время от времени из офиса «Арсенала» раздавались тревожные сообщения, что команде впору идти шапкой по кругу, не на что выезжать на календарные матчи. И находились сердобольные люди, готовые по установившейся традиции воздвигать перед мэрией разноцветный палаточный городок. Но если команда получает зарплату и при этом не борется за выживание в высшей лиге, это еще не значит, что за ее игрой наблюдают десятки тысяч болельщиков. Забытый спортивными чиновниками «Сокол» в спорткомплексе «Авангард», вмещающем от силы 1500 зрителей, собирает почти аншлаг. А вот за игрой «Арсенала» на 80-тысячном «Олимпийском» с тоской наблюдали всего лишь 200-300 человек. Хорошо, хоть теперь догадались проводить домашние матчи в Борисполе. Пусть провинция приобщится к большому футболу. А команде, которая по наследству досталась невезучему Заварову, в случае, если в оставшиеся пару месяцев ее никто не выкупит, вряд ли будут вспоминать избалованные телевидением болельщики. А вот немало недобрых слов клуб все же заслужил. В те недалекие времена, когда «Арсенал» водил в атаку бывший спартаковец, а ныне популярный телекомментатор Вячеслав Грозный, за короткий период умерли два молодых футболиста – Абхазава и Павицкий. Командные медики все списали на слабую физиологию одного и врожденные проблемы с сердцем другого. А ведь ребятам было всего по 20. Не хотелось бы проводить какие-то аналогии, но почему-то никто не вспомнил тогда о фармакологии, которую так любят футбольные экспериментаторы. Ведь именно на допинге в 1997 году единственный раз за всю историю украинского футбола был пойман игрок сборной Украины Днепра Сергей Нагорняк. Помнится, тогда Федерация футбола, не дожидаясь решений международных футбольных институций, отреагировала на удивление оперативно и жестко. Футболиста дисквалифицировали на год, а тренеру Грозному было навечно запрещено работать в стране. В общем, как это ни прискорбно, но история с Арсеналом подтверждает правоту классика, убеждавшего нас, что из ничего не выйдет ничего. Настораживает другое, как бы пример уходящей в небытие столичной команды не стал заразительным. Ведь ни для кого не секрет, что большая часть украинских клубов во всем зависит от милости содержащих их спонсоров, ничего на футболе не зарабатывающих.
Просто поразительно, насколько близки всевозможные коллизии в украинском и российском футболе. Чуть ли не буквально все то, о чем рассказал киевский обозреватель Максим Максимов, происходило с различными российскими клубами. Увы, и в связи с последними пассажами репортажа, когда речь зашла о допинге. Различие только в том, что в России за это никого сурово не наказали. А ведь сколько было разговоров на эту тему еще тогда, когда вышеупомянутый специалист Вячеслав Грозный трудился на московской футбольной ниве.
Продолжая разговор на экономическую тему, как и было обещано в начале нашей программы, возвращаемся к ЦСКА и его начальнику.
Сергей Кущенко – один из главных ньюсмейкеров программы «Прессинг». В том числе к этой персоне обращался и наш экономический эксперт Роберт Воскиричан. И сегодня возник новый информационный повод. Вам слово, профессор.
Да, действительно, Сергей Кущенко – весьма неординарная личность в мире спортивного бизнеса, и не только российского. Это уже величина, я бы сказал, международного уровня. И действительно, он очень часто дает повод серьезно подумать над тем, что происходит в столь близкой нам, нашей рубрике, сфере российского спортивного бизнеса.
Недавно мы говорили о том, что баскетбольный клуб ЦСКА раскрыл свой бюджет.
Да, и, видимо, это было, мягко говоря, не в последнюю очередь благодаря деятельности и инициативе самого Сергея Кущенко. И перейдем к этому информационному поводу, как вы сказали. А информационному достаточно серьезный, потому что Сергей Кущенко дал интервью одной из ведущих деловых газет России, газете «Ведомости». И, в общем-то, интервью целиком и полностью посвящено именно идее спортивного бизнеса. Без всякой личной, что ли, нотки, очень сухо, очень конкретно, очень по-деловому. И обо всем поговорим по порядку. Начало интервью меня, честно говоря, несколько разочаровало. И вот почему. Некие такие американские горки, что ли. С одной стороны, он говорит правильные вещи, посыл правильный, а те комментарии, которыми сопровождает свой тезис, на мой взгляд, не выдерживают критики. Привожу пример, чтобы не быть голословным. Его спрашивает корреспондент о том, за счет чего можно повысить популярность какого-либо вида спорта. И он говорит совершенно очевидную вещь. Только за счет телевидения. Понятно, что в современную эпоху без телевидения невозможно раскрутить ни один вид спорта, невозможно поднять его на ту высоту, с которой он уже будет сам катиться и зарабатывать деньги для себя и для тех, кто в него когда-то вкладывал деньги. После того, как сделано правильное предположения, идут совершенно, на мой взгляд, неправильные выводы. Если бы была бы конкуренция, клубы учились бы зарабатывать. Например, говорит Кущенко, НТВ Плюс попытался организовать футбольные трансляции по принятой на Западе схеме. Что вообще очень сомнительно, потому что на Западе такие схемы называются умышленное ограничение конкуренции и караются. Если он имел в виду то, что сотворили господа из РФПЛ и господа из НТВ Плюс. Дальше. Тарелки с чемпионатом России предлагали болельщикам за смешные деньги, от 300 рублей в месяц, но вмешался административный ресурс. Сразу несколько претензий. Во-первых, 300 рублей – это стоимость одного пакета, и то они собирались сократить стоимость пакета «Наш футбол». То есть вот эти вот матчи, процентов 90, смотреть просто невозможно, это вредно для здоровья. Я так считаю. Вот, это предлагали за 300, а там есть еще другие пакеты. И что это такое? Тарелки с чемпионатом. Тарелки с супом – это я понимаю. А тарелки с чемпионатом, если имеется в виду тарелки, которые принимают сигнал со спутника, то они стоили от 12 тысяч и выше.
Ну, в Томске вообще 17 тысяч.
Вот. И вообще человеку, который вырос и родился в поселке Новые Ляды Пермской области, в общем-то, не худо бы иногда и вспоминать
провинциальную жизнь.
И провинциальную жизнь, и понять, что в регионах, где... А таких регионов немало.
Ну, почти вся Россия.
Я имею в виду регионы, где средняя зарплата еще только приближается к 3 тысячам, 300 рублей в месяц, это очень серьезные деньги. Это 10% от бюджета. семьи там, или человека, который работает один и сам себя обеспечивает. И вот эти вот тарелки с чемпионатом открывают еще одну претензию. Потому что дальше я буду говорить позитив. Я как бы цель нашей беседы не в том, чтобы уличить господина Кущенко. Если он не прав, мы ему на это укажем. Это наша работа. Вот эти тарелки с чемпионатом, это очень яркое свидетельство того, что помимо того, что надо быть хорошим спортивным менеджером, руководителем спортивного общества, он сейчас начальник ЦСКА, не только президент.
Большого ЦСКА.
Большого ЦСКА, то есть туда разные виды спорта входят. То надо не только как бы быть хорошим спортивным менеджером, понимать, он глубоко понимает, я это признаю, вообще свою профессию знает, это несомненно.
Это очевидно, да.
Это очевидно, несомненно. Но и не только хорошо одеваться, когда французы хорошо носить, умеют хорошо носить костюм, то есть правильно одеваться, галстук и так далее. Но нужно еще их хорошо говорить по-русски. И все эти тарелки с чемпионатом, прикольно, тусовка, мажоры, кайф, который он получил от игры своей команды. Это можно, по-моему, говорить, я не знаю, в кругу близких друзей или там на заваленке где-нибудь. Но если ты являешься директором или, вернее, начальником большого ЦСКА, это, по сути, даже не спортивная, а уже политическая должность, если уже называть вещи своими именами. Великому и могучему русскому языку можно было бы уделить со стороны господина Кущенко чуть больше внимания. Ну ладно, оставим пока претензии и поговорим о том, что позитивного в этом интервью. Позитивное то, что он не боится идти на «вы», что называется, с открытым забралом на своих конкурентов. И он очень интересно описывает, как они вели переговоры с американцами, с NBA, то есть, точнее говоря, по поводу их приезда вот на эти выставочные матчи. Когда американцы предложили, значит, 100 человек оплатить им, значит, дорогу и все остальное, 100 человек, делегация и масса всяких других претензий. В итоге, когда Кущенко вступил в переговоры, из 100 человек осталось 27, включая баскетболистов. То есть это говорит о том, что действительно хваткий такой умный и жесткий менеджер, который знает, чего хочет и умеет этого добиваться. Он сетует на то, что американцы почти всю выручку и от телевидения, и от рекламы забрали себе, почти всю выручку от билетов. То есть нашей российской стороне досталось, ну, в стороне Кущенко, скажем так, досталась только часть выручки от билетов и часть рекламной площади вот, на бортовых вот этих счетах так называемых. И он пытается расширить сферу своего влияния, а американцы, его партнеры не дают. Ну, это неудивительно, я надеюсь, что ему удастся это сделать, потому что другого пути нет, кроме как вот такой вот открытой конкурентной борьбе попытаться отвоевать свое место под солнцем и под рекламным солнцем в частности. И, в общем-то, у него это более или менее получается. По крайней мере, если американцы привезли $1 млн прибыли с этой поездки, то Кущенко затратил, ну, не Кущенко, а структура им возглавляем, затратила $2 млн, и, как он сам признает, все 2 миллиона были отбиты, и, возможно, там какая-то небольшая еще и прибыль образовалась. Что, в общем-то, меня, как ведущего рубрики «Экономика большого спорта», только радует, потому что чем больше таких примеров истинного спортивного бизнеса на началах рентабельности, самоокупаемости, здоровой конкуренции, это просто было бы замечательно. Согласен с ним по поводу того, что, когда он сетует, что очень мало грамотных управленцев спортивных, действительно это так. Действительно это так, он ссылается на немногочисленные примеры и приводит, в частности, президента родственного ему футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, но здесь я с ним не соглашусь только в одном. Это не связано с тем, что есть пробелы в подготовке. Если говорить о подготовке, то здесь, как бы, в случае с Гинером, тут эта тема, как бы, не вполне была бы его подготовка, это его практика. То есть, просто очевидно, в случае с Гинером имеет место некий природный фактор, назовем это так, чтобы слишком эту тему не развивать. Но в общем и целом этот посыл Кущенко о том, что нет системы подготовки менеджеров, полностью оправдан. Более того, я процитирую целый кусок, очень важно понимание и мироощущение одного из ведущих деятелей спортивного бизнеса России, с которым я абсолютно согласен. Цитирую по газете «Ведомости». Вот что говорит Кущенко. «Крупная компания вкладывает большие деньги, и ей сразу же нужен результат. Мало того, что построить систему управления клубом сложно, инвесторы не хотят доверять людям со стороны. Их можно понять. Хочется, чтобы твоими миллионами распоряжался свой, в кавычках, человек. Но вовсе не факт, что менеджер, который хорошо продает газ, нефть или удобрения, сможет грамотно наладить работу спортивного клуба. Абсолютно согласен. Вот и получается, что большие деньги закачиваются в основной состав команды, а о развитии фундамента, дубль, детские спортшколы, тренировочные базы, руководитель не особо задумывается. Как и об увеличении доходной базы. А зачем? Ведь есть надежный источник доходов в лице акционера. Мы начали с критики, довольно, на мой взгляд, жесткой, хотя и заслуженной. потом отдали должное его талантам, а сейчас есть одна тема, которую мы не имеем, на мой взгляд, права упустить. Эта тема связана с его новой работой в качестве начальника ЦСКА, где он не только занимается профессиональным баскетбольным клубом, но кроме этого клуба, обязанности руководить которым с него никто не снимал, он еще и курирует весь армейский спорт, причем даже его власть в какой-то степени распространяется на хоккейные и футбольные клубы в той части, в которой общество спортивное или большой ЦСКА, так называемый, владеет акциями там, от 15 до 25%, то есть, соответственно, они дают лицензию для того, чтобы этим брендом могли пользоваться. Естественно, это взаимовыгодно, никто ни у кого лицензии это не отнимет и не вернет, но, тем не менее, есть некие формальные договоренности. Я просто хотел бы напомнить, что примерно год назад в одном из дневных выпусков прессинга мы говорили об этой идее, тогда еще Кущенко был только руководителем баскетбольного ЦСКА. Идея была такая: объединить все спортивные активы, это все очень хорошо, но маленькая ложка дегтя и здесь есть. Совершенно очевидно, такой, я бы сказал, уж простите за резкость, вульгарный коммерческий подход, подход коммерсанта обыкновенного к тому, как собирать под своим знаменем или, если угодно, под своей крышей клубы. Да, вот ЦСКА — это хорошо, хоккейный тоже вроде оклемался, говорит Кущенко, мы его там привечаем, но баскетбольный, как говорится, и обсуждать нечего, это жемчужина армейского спорта. А вот команды по другим видам спорта, армейские команды, допустим, волейбольные команды, которые, в общем-то, ну, пока еще существуют, но влачат довольно жалкое существование. Если возобладал принцип «пусть сильные станут сильнее, а слабые умрут», я думаю, что жизнь очень быстро скорректирует такую позицию начальника ЦСКА, ибо это позиция бизнесмена, но не государственного мужа. А как мы сказали в начале, должность начальника большого ЦСКА – это позиция политическая.
Было бы очень хорошо, если бы наш эксперт, профессор Роберт Воскричан, возвращался к фигурам такого масштаба, как Сергей Кущенко, как можно чаще. Но пока что на горизонте российского спортивного бизнеса их не так много.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера вновь заостряет проблему непрофессионального программирования на спортивных каналах, о чем, как это ни удивительно, уже знают и сами работники, только через голову прыгнуть не могут.
Сегодня решил окончательно. К проблеме, которая касалась едва ли не в каждом своем обозрении, обращаюсь в последний раз. Речь идет о разумном распределении трансляций между спортивными каналами. Даю подобное обещание, потому что все сказанное мною и редкие реплики на ту же тему в газетах никакого результата не дают. А объяснял я ситуацию много раз. Канал «Спорт» делиться трансляциями с НТВ+, гордо отказывается, а на самом канале перспективным планированием занимаются люди абсолютно непрофессиональные. В чем сами не расписываются на страницах субботнего номера «Советского спорта». Вынужден процитировать напечатанную в нем заметку целиком. Цитирую. Финал матча баскетбольной Евролиги покажет канал России в прямом эфире, который начнется в воскресенье 6 мая в 22:25. В это время канал «Спорт» будет транслировать дневник чемпионата мира по хоккею. Матч за третье место будет показан в записи в ночь с воскресенья на понедельник в 2:45. Эта трансляция отложена, поскольку на канале «Спорт» она пересекалась бы с показом женского волейбольного финала 4-х чемпионата России. Конец цитаты. Действительно, прошедшая неделя оказалась перегружена крупными соревнованиями, но их расписание было известно много месяцев назад. Передать бы что-нибудь заранее на НТВ+. Но нет, канал «Спорт» предпринимает героические усилия, чтобы разместить все в собственной программе. Финал баскетбольной Евролиги в программах, которые печатают газеты и журналы за несколько дней до начала новой недели, объявлен на канале «Спорт» 6 мая в 1:10 ночи. Неужели в спортивной редакции не предполагали, что в этой игре примет участие ЦСКА? Когда же, неожиданно для Василия Кикнадзе и его подчиненных, это случилось, был объявлен аврал. Пришлось подключаться к главному каналу ВГТРК «Россия», который «Спорт» не один год сознательно игнорирует. Что же пришлось исключить из воскресной сетки этого канала? Смотрим журнал «7 дней». В 22:40 здесь броско анонсируется новый фильм «Иллюзионист. Премьера. Мировое кино» по произведению лауреата Пулитцеровской премии Стивена Милхаузера. При всей моей любви к баскетболу не сомневаюсь, что посмотреть этот фильм намеревалось значительно больше зрителей, чем трансляция финального матча из Афин. И, включив свой телевизор в указанное в программе время, вместо мировой кинопремьеры они увидели игру баскетболистов. Их разочарование можно себе представить. Так же, как нетрудно понять удивление болельщиков, которые всю неделю мучились в догадках, кому пришло в голову главную трансляцию дня поставить глубокой ночью. Уверен, что подавляющее большинство поклонников баскетбола об этом переносе так и не узнали. Тираж советского спорта невелик, анонсы на каналах «Россия» и «Спорт» вряд ли помогали делу. Нет же таких, кто сидит у включенного телевизора целыми днями и случайно эти анонсы замечает. Так что миллионы любителей кино и болельщиков оказались просто обмануты. Что же касается второго изменения в воскресной программе, о котором сообщает «Советский спорт», то в напечатанной заранее недельной сетке никакого волейбола вовсе нет. И вдруг в 21:05 в эфире появляется полуфинальная встреча женского чемпионата страны между московским «Динамо» и казанской «Казаночкой». Это уже совсем необъяснимо, поскольку ее появление приводит к переносу на 12 часов ночи объявленную раньше прямую трансляцию матча «Канада-Чехия» на чемпионате мира по хоккею. Кто может объяснить, чем игра волейболисток важнее и интереснее принципиального хоккейного поединка? Пересказ всего этого абсурда не оставил мне времени, чтобы тщательно разобрать программу Первого канала «Особенности национального хоккея», что вышло в эфир на заканчивающейся неделе. В субботу, во время передачи «Радио Свобода», «Час пресса», «Спорт», в студию звонили болельщики, которые показаны оценили весьма критически. С ними нельзя не согласиться. Телевизионный рассказ о хоккее поверхностен, непоследователен, сумбурен. Чувствуется, что написанием сценария авторы себя не утруждали. Немало ошибок, ничем не мотивированных спорных оценок. Единственное достоинство передачи, которое стоит отметить, новые поколения болельщиков, молодые журналисты, что объявляют сегодня хоккейную тройку Акбарса лучшей в мире, узнали, какие истинно знаменитые тройки, какие великие хоккеисты писали историю отечественного хоккея.
Самое обидное в том, что мы постоянно слышим от Аркадия Ратнера, это наплевательское отношение теленачальников к телезрителям, ради которых, собственно, и должно все делаться. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Хоккей. Первым финалистом Восточной конференции Национальной хоккейной лиги стала команда «Оттава». Она выиграла серию у Нью-Джерси 4-1, взяв в субботу верх в пятом матче 3-2. Второй финалист определяется в паре «Баффало-Нью-Йорк Рейнджерс». Там со счетом 3-2 впереди «Баффало». Баскетбол. Последним участником второго раунда плей-офф в Национальной баскетбольной ассоциации стала команда «Юта», победившая в субботу в гостях «Хьюстон» 103-99 и выигравшая серию 4-3. Тем временем «Детройт» и «Чикаго» провели свой первый матч второго круга. «Детройт» одержал домашнюю победу 95-69. В другом полуфинале Восточной конференции играют «Кливленд» и «Нью-Джерси». На Западе полуфинальные пары выглядят так: «Феникс» – «Сан-Антонио» и «Юта» – «Голден Стейт». Сыграны третьи матчи финальной части чемпионата России среди женских команд. В паре, претендующей на золотые медали, баскетболистки самарского ЦСКА в гостях обыграли соперниц из подмосковного «Спартака» 86-83 и вышли вперед в серии до 3 побед 2-1. Серия за третье место с таким же счетом лидирует УГМК из Екатеринбурга, обыгравший дома московское «Динамо» 65-56. Волейбол. В Москве стартовал финал 4-х женского чемпионата России. В полуфиналах столичный ЦСКА одержал победу над хабаровским «Самородком» 3-2, а другой московский клуб «Динамо» над «Казаночкой» 3-0. Решающий матч и встреча за третье место пройдут 7 мая. Футбол. Единоличным лидером российской премьер-лиги после 8-го тура стал московский «Спартак», одержавший победу над «Рубином» 2-1 и набравший 18 очков. По 15 имеют «Зенит», сыгравший в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, и футбольный клуб «Москва», потерпевший первое поражение в сезоне, уступив «Химкам» 0-2. На второе место может выйти ЦСКА в случае победы над Ростовом. На пятой строчке «Динамовцы», одолевшие «Спартаковцев» из Нальчика 2-0. Еще три встречи завершились ничейными исходами: «Сатурн» «Локомотив» 1-1, «Луч энергия» «Томь» и «Амкар Кубань» 0-0. «Манчестер Юнайтед» упрочил лидерскую позицию в английской премьер-лиге. Он набрал 88 очков, одержав победу над «Манчестер Сити» 1-1. На 8 очков позади «Челси», чей матч с «Арсеналом» вынесен за рамки тура. Вышедший в финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Фулхему» 0-1. Возглавляющая испанский чемпионат «Барселона» взяла верх в Сан-Себастьяне над «Реалом Сосьедад» 2-0. В другой субботней встрече «Валенсия» также на выезде обыграла «Ла-Корунью» 2-1. Победитель итальянской серии А «Интер» одержал победу над «Мессиной» 1-0. На 18 очков позади «Рома», которая взяла верх над «Палермо» 2-1. 11 очков ей уступает «Лацио», нанесшее поражение «Ливорно» 1-0. «Милан» сыграл в ничью с «Фиорентиной» 0-0 и отстает от третьей строчки на 1 очко. Тройка лидеров французского первенства осталась без изменений. Чемпион страны «Лион» сыграл в ничью с «Пари Сен-Жермен» 1-1. На второй позиции «Ланс», который одолел «Тулузу» 2-0. И столько же очков, 56, набрал «Бордо». В его встрече с Реном голов забито не было, 0-0. Главные претенденты на победу в Бундеслиге Германии в очередном туре выиграли на своих полях. Шальке 0-4 у Нюрнберга 1-0, Штутгарт у Майнца 2-0. В активе клуба из Гельзенкирхена теперь 65 очков, на очко меньше у Штутгарта. Теннис. Известная бельгийская теннисистка Ким Клейстерс объявила в воскресенье о завершении своей карьеры. Последний матч она провела в минувший четверг на турнире в Варшаве, где уступила украинской теннисистке Юлии Вакуленко. В финале этого турнира сыграют другая представительница Бельгии, первая ракетка мира Жюстин Анен и украинка Алена Бондаренко. На другом женском турнире в Иштариле в финале встретились две теннисистки, впервые попавшие в эту стадию турниров WTA Тура. Грета Арн, выступающая за Германию, и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Сильнее оказалась Арн 2-6, 6-1, 7-6. В решающем матче мужских соревнований в Мюнхене россиянин Михаил Южный уступил немецкому теннисисту Филиппу Кальшрайберу 6-2, 3-6, 4-6.
Вы слушали 622-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Но поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».